Владыка, вот в истории православной церкви немало примеров, когда верующим в Христа приходилось подвергаться различным мучениям и гонениям, начиная с первых христиан и заканчивая вот нашим временем. Мы видим сейчас события, которые происходят в Украине, там уже погибло 3 священника во времена сталинских репрессий, во времена советской власти в России тоже погибло немало верующих людей. Как вы думаете, почему вот верующие православные христиане подвергаются таким гонениям?
Вы знаете, вот, наверное, начать стоит с того, что постараться понять смысл слова «мученик». Вот в русском языке мученик – это человек, терпящий страдания. Это человек, обреченный или добровольно берущий на себя терпение, муку. А вот в языке греческом это слово имеет некоторое иное значение. Греческое слово «мартис» означает по-нашему «мученик», а дословно в греческом языке это, вот это значение этого слова – это «свидетель». Мученик – это человек, свидетельствующий миру о своей вере. Свидетельство веры – это прежде всего, когда человек поступает в жизни, руководствуясь своим внутренним миром, своим духовным состоянием. Он живет так, как велит ему его совесть. Если мы говорим о христианах, значит, это христианская совесть, это христианские заповеди, которые преподает нам Господь, и человек, называющий себя христианином, исполняет их в жизни, декларирует эти мысли обществу, и совершенно закономерно кто-то принимает этот образ мыслей, а кто-то вступает с ним в противоречие. Для кого-то такой образ жизни является абсолютно неприемлемым. И это становится поводом для конфликта. Как правило, свидетельствующий о своей вере христианин в древние времена подвергался гонениям и, в общем-то, зачастую прощался с собственной жизнью, потому что в Римской империи было так, что христианин это уже было фактически обвинением или даже доказанным обвинением. То есть человек обрекал себя фактически на добровольное мучение, уже в прямом смысле этого слова. Мне кажется, что наши времена, они по большому счету не сильно отличаются от того, что было 1000 или 2000 лет назад. Люди остаются теми же самыми людьми, со своими страстями, с греховными помыслами. Все те проблемы, которые были свойственны нашим прадедам, нашим предкам, они и в нашей жизни присутствуют. И поэтому на свидетельство христиан, на их добрую совесть, на их благочестивую жизнь, к сожалению, вот часто бывает реакция та, которая была когда-то. Кого-то это не устраивает, и с церковью начинается борьба, которая выливается порой в такие вот кровавые гонения, которые мы знаем, историю которых.
Зачастую люди ради своей веры, они жертвуют самым дорогим.
Жизнью.
Жизнью. И благополучием и счастьем своих родных.
Да.
Мы можем вспомнить судьбу Николая Кандаурова, священномученика, которого неоднократно предупреждали его же прихожане, что на вас готовятся доносы, вас будут арестовывать, батюшка, давайте вы уедете на некоторое время, но он предпочел нести свой крест, как он говорил. Вот где грань между мученичеством и фатализмом?
Ну, во-первых, у священника есть долг. У священнослужителя, когда происходит таинство рукоположения или таинство священства, благодать Божья касается сердца этого человека, и священник дает обещание Богу быть верным своему долгу, быть верным традиции церкви и, самое главное, быть верным своей совести. Пастырь, священник, священнослужитель не может бросить свою паству. Он должен пройти все те испытания, которые проходит его паства. Он, как знаете, вот образ пастыря очень ярко показывает вообще смысл жизни священника. Кто такой пастух? Да, это человек, который готов броситься на борьбу, допустим, с хищниками, которые могут расхитить стадо. Это человек, который заботится о этом стаде, то есть об овечках. Он их ищет, он их чистит, моет, он их ухаживает, пытается как-то их воспитывать, да, направлять, жалеет, раны им перевязывает. И вот священник – это не случайно в Евангелии как раз такое сравнение. Христос, как добрый пастырь, это человек, оказывающий попечение о стаде Христовом. И естественно, если наступает гонение, если приходит опасность, и священник в этой опасности находится. Бывали, конечно, такие случаи, что священник по уговорам своих прихожан покидал место своего служения, но в большинстве случаев это как раз выполнение того самого долга и следование до конца, то есть порой и до мученической кончины священник не уходил, священник оставался и принимал и страдания, и арест, и, в общем-то, и порой и расстрел, как волю Божью, как возможность проявить свою веру, как возможность даже не то, что доказать миру свою веру, а это свидетельство, это как раз вот то самое свидетельство, то, что мы живем иной жизнью, мы не готовы идти на определенные компромиссы. Вот это, и, в общем-то, является причиной того, что такое количество духовенства, священнослужителей, церковнослужителей отдавали свои жизни, были репрессированы, были казнены.
Вот истинная вера, можно ли ее сравнить? Вот есть в психологии такой термин «делатель внутренний». Вот у каждого человека этот внутренний делатель, он практически с рождения запущен. Он наперекор всем препятствиям, он стремится к тому, к той цели, которую вот он сам для себя запланировал. А жизнь для него предлагает, да, совершенно другие обстоятельства и, может быть, другие, даже большие ценности, чем те, которых он хочет добиться, хочет достичь. Вот жить в вере – это значит отключить этого внутреннего делателя и принимать то, что тебе дает жизнь?
Честно говоря, не очень хорошо понял формулировку, что или кто такой внутренний делатель. Вот для христианина очень важно четкое расставление приоритетов в жизни. Что на первом месте, что на втором. Мы руководствуемся не собственным помыслом, а заповедью Божьей. Мы руководствуемся Священным Писанием, Евангелием. Это учение Христа. И Господь говорит, если меня гнали, и вас будут гнать. Мое слово соблюдают, соблюли, и ваше, значит, соблюдут. Он говорит, вас будут ненавидеть, вас будут гнать, вас будут предавать имени моего ради и будут ставить на судилищах и перед царями, правителями. Вот. Но вы, говорит, не расстраивайтесь, не пицитесь, то есть не проявляйте попечения о том, что вам в тот момент говорить. Не вы будете говорить, Дух Святый вас будет говорить. Говорит Господь, в мире скорбь не будете, но дерзайте, потому что я победил мир. А самое главное, Господь говорит, что кто ради меня и Евангелия в этом мире готов оставить жену, детей, имение, землю, наследство, да, то есть все, условно говоря, все блага этого мира, то и в этой жизни будущей во сто крат и более получит. То есть для христианина очень важно понимать, кто главный в его жизни. Вот если представить себе жизнь христианина, схематически можно изобразить так. Круг – это жизнь человека. В центре этой жизни находится точка, да, или стержень. Это Христос. И вся жизнь, она как бы крутится вокруг вот этого центра. А представьте жизнь человека неверующего или малоцерковного, там, или не знающего Бога. Та же самая жизнь, тот же самый круг. Но в центре находится собственное «я», гордость. Там, да? У кого-то это может быть дети, там, родители, там, любимый человек. Ну, одним словом, это не Бог. А Бог где-то находится в круге, может быть, на периферии, а порой даже за этим кругом. И жизнь человеческая строится у каждого в соответствии вот именно с этими убеждениями. Когда случается какая-то ситуация, когда происходит какое-то событие, происшествие, боль, скорбь, да или радость, человек мысленно как бы погружается в этот круг и понимает, да, что вокруг чего крутится. Те же самые мученики древности, да и наши новомученики, исповедники российские, которые пострадали в 20 веке, если мы внимательно вчитаемся в их жизнеописание, посмотрим на их жизненный путь, то увидим, что не всегда они проявляли такое вот бескомпромиссное мужество и сами бросались, как говорится, с головой, да, вот в эти испытания, в эти мучения. Человек всегда должен руководствоваться и здравым смыслом, и обстановкой вокруг него происходит в это мгновение. Но если перед человеком встает вопрос, христианин или нет, кого он выбирает, Господа, или перед ним стоит выбор отречься от Христа, то здесь не может быть никакого компромисса. Человек делает определенный шаг и, в общем-то, даже готов расстаться с собственной жизнью, потому что это главное. Вот если мы почитаем жизнеописание древних мучеников, ну, например, жизнеописание Веры, Надежды, Любови и Матери Софии, древних мучениц, вот когда читаешь, конечно, в любом жизнеописании есть определенные жанровые такие вот, ну, как бы, характерные черты, да, ну, это своего рода определенный жанр литературный, вот, но если вчитаться и как-то вот отложить в сторону вот эти особенности, то перед нами открывается жуткая трагедия, по большому счету. Представляете, да, вот мать, у которой три юные дочери, от раковицы, и когда наступают гонения в той местности, где они живут, их по доносу их обвиняют в том, что они являются христианками. И по законам Римской империи христианин – это уже преступление, потому что это было связано с тем, что христиане не могли оказывать никому божественные почести, в том числе императору. А по закону Римской империи император был первосвященником и фактически верховным божеством. Естественно, если ты добропорядочный гражданин, член общества, ты должен почитать своего императора и воздавать ему божественные почести. Для христианина это неприемлемо. Почести как царю, как правителю, как отцу – пожалуйста, но как Богу – никогда. И это было государственным преступлением. Начинали принуждать мучеников к тому, чтобы они отреклись от своих убеждений. Принесите жертву идолу, да? Принесите жертву прославить своего императора. Не могу это сделать. Да? Сделай это лицемерно, да, ну, условно говоря, брось горстку ладана там вот на кадильницу, да, и все. А дальше думай, что и хочешь, и делай, как хочешь, и живи, как хочешь. Христианин говорит: не могу. Нет, вот убивайте меня, наказывайте меня, сажайте в темницу, но я не могу пойти против своей совести. Вот, это происходило в массовом порядке. Так вот, возвращаясь к жизнеописанию Веры, Надежды, Любови, вот их арестовывают, их начинают допрашивать, их принуждают к тому, чтобы они отреклись от своей веры, чтобы они перестали быть вот так вот бескомпромиссно настроены. И чем пытаются соблазнить? Пугают мать, что ее дети будут казнены, ее дети будут наказаны. На глазах матери начинают мучить, пытать просто вот этих вот девочек. Представляете, что вообще происходит с этим человеком? Да? Какие чувства в ее сердце борются? Это же просто ужасно, это настолько бесчеловечно, потому что самый высокий, самый великий инстинкт человеческого рода, да, это материнский инстинкт. Мать вот что угодно, она там сама под поезд бросится, я не знаю, там в огонь и воду пойдет, если дело касается ее ребенка. А здесь, оказывается, над этим инстинктом, над этим ощущением, над этим праведным чувством возвышается еще более великое чувство. То, что есть Бог, который над нами. И если Он ждет от нас вот этого исповедания, и если мы оказываемся в такой ситуации, когда перед нами стоит выбор, либо мы отрекаемся, но спасаем свои жизни, спасаем своих детей там, или там, какое-то положение в обществе, но при этом отрекаемся от Бога, это неприемлемо. И она не просто это терпит, она укрепляет своих дочерей. Она как бы их ободряет, она дает им силы до конца дотерпеть. Говорит им о том, чтобы они в коем случае не отреклись сами от Христа, чтобы они претерпели все до конца. И она фактически, вот на ее глазах они принимают страшные, жуткие, там, совершенно запредельные какие-то муки, умирают, она своими руками их хоронит, и на их могиле сама предает душу Богу. Вот, то есть, вот нормальному человеку это может показаться, ну, невозможным, потому что для современного человека главной ценностью является свобода, является там, человеческая жизнь, ну, в том числе материнский инстинкт. А здесь оказывается, что выше этих чувств есть еще вера, есть надежда на Бога.
Зачем Богу такие жертвы?
Богу такие жертвы. Богу такие жертвы не нужны. Это, к сожалению, вопрос не в Боге. Это сродни вопросу, почему, если Бог такой милосердный, почему Он допускает войны, убийства, насилие какое-то, да, ну вот массу разных каких-то событий, которые наполняют жизнь человека. Так это вопрос не к Богу, это вопрос к людям. Вы думаете, Бог развязывает войны? Бог есть добро, Бог есть любовь. Это человеческая злая воля, человеческое бесчеловечие, вот простите за такой вот каламбур, является основанием и началом всех этих бедствий. Бог уважает свободу человека, Бог не ограничивает эту свободу. Каждый человек в жизни выбирает то, за кем идти ему, к чему ему стремиться, кому верить ему и кому кланяться. Бог уважает человеческую свободу, Он не препобеждает ее, не ограничивает, и насильно человека не может спасти. Часто спрашивают, да, если Бог, опять-таки, благ, почему Он не избавил человека от греха, например, правда ведь? Но ведь порой мы совершаем какие-то поступки, падаем, грешим, потому что нет у нас сил преодолеть себя. Да, и получается так, что как же так, Господь нам говорит, условно говоря, там, не гневайся, да, а мы постоянно это делаем. А что такое наказание за грех? Это осуждение человека получается, да, то есть вот в таких по юридическим нормам, в таких человеческих законах этого мира получается, что причиной является Бог. И вот Он нас будет наказывать. Но ведь если человека Бог насильно сделает добродетельным, сделает его таким вот белым и пушистым, какая же будет заслуга в этом человеке? Разве можно, например, человека заставить насильно кого-то полюбить? Можно? Нельзя. Потому что если это заставить, если это сделать, то это уже перестанет быть любовью, это перестанет быть добровольной встречей, там, согласием людей. Это будет понуждение, это будет насилие. Так вот, Бог никогда не насилует волю человека, его свободу и вот как раз это право выбирать.
Но при этом и сам Бог, Он подвергается мучениям, да?
Сам Господь, ведь на самом деле, мы начали с этого с вами нашу беседу по поводу свидетельства. Ведь христианин свидетельствует о своей вере и о том Боге, о Бога-человеке Христе, которому он кланяется. Надо посмотреть как раз на того, кому мы верим, за кем мы идем. Кто такой Христос? Это Бога-человек, который себя умалил, зрак раба приим. И в подобии человеческом принял страдания, мучения. Он жил среди людей, он испытывал все тягости, тяготы рода человеческого, жизни человеческой. Вот. Но будучи проповедником правды, мира, любви, в итоге он заканчивает свои дни на кресте, не сделавший никакого греха по зависти, по злобе человеческой. Христос распинается. Вот на самом деле в Евангелии это очень, очень ярко описывается, да, как по зависти, по злобе человеческой Христос предается, Христос на него клевещет, на него выдвигают фантастические просто какие-то обвинения. И Христос ходит среди людей и учит их добру, миру, исцеляет их, воскрешает мертвых. Да, его, с одной стороны, люди прославляют, ему говорят, «Осанна Вышних, благословен, гряды во имя Господне». Да, то есть в Иерусалиме его встречают как чудотворца, как царя, как вот учителя. Да, проходит 3 дня, и они кричат, распни его, Пилату говорят. Потому что они позавидовали, кто-то разочаровался. Оказывается, Христос говорил не о небесном, то есть не о земном царстве, а о небесном. Людям-то хочется сейчас, вот здесь, вот он, пощупать, чтобы почувствовать, в своих руках подержать это богатство, эту славу. А Христос говорит совершенно о другом. Его Пилат спрашивает, царь ли ты? Он говорит, ты говоришь, не я. Царство мое не от сего мира. Потому что если бы оно было от сего мира, слуги мои подвязались бы за меня, а я сейчас в твоих руках нахожусь. Он говорит, а что ты такой мне говоришь? Не знаешь ли ты, что я имею власть распять тебя, отпустить тебя? Он говорит, никакой ты власти надо мной не имеешь. У тебя нет власти никакой. Бог имеет эту власть. Он тебе дал свободу, и ты выбираешь. То есть это попущено, это попущение свыше. Вот Пилат выводит его, говорит, вот все человек. Вот, а дальше народ.
То есть никакие страдания, никакие радости не могут произойти с человеком без воли.
Ну, надо понимать, что вообще все, что происходит в этом мире, есть на все воля Божья, да? Есть промысел Божий. Вообще слово «промысел Божий» означает некую божественную волю, которая направляет человека к благому, к доброму, к спасению. Потому что цель жизни человека, любого человека, и верующего, и неверующего, и там христианина, и мусульманина, и какого-нибудь там папуаса из Новой Гвинеи, это спасение. Это возврат в то блаженное, невинное состояние, в котором человек и задумывался, в котором он был создан Богом. Спасение означает не спасение от болезни, от бедности, от, не знаю, там, каких-то иных урагана, там, мороза, там, я не знаю, там, или наводнения. Спасение от греха, спасение от страсти. Вот что ждет от человека Бог. И он для одного, допустим, вот я один человек, вы другой человек, и то, над чем вы будете рыдать, плакать или там смеяться и утешаться, я пройду мимо и даже этого, может быть, не замечу, потому что мы разные люди, да, или наоборот. Поэтому каждому человеку Господь в жизни, желая направить его к спасению, выставляет определенные где-то барьеры, где-то, наоборот, какие-то препятствия, или там как-то подсказывает что-то, да, то есть он все направляет к нашему спасению. Если человек правильно относится к тому, что с ним происходит, и горе, и боль, и болезни, вот, и радостные события в жизни, они все могут помочь человеку обрести веру, найти дорогу к Богу и, вот, как говорят святые отцы, изработать свое спасение.
А вот есть ли примеры такого служения Богу среди святых, может быть, когда этот святой человек прожил благополучную жизнь, и в то же время он прожил ее во Христе, да, с верой.
Ну, смотря что подразумевать по словам благополучие. Вы знаете, часто приходит человек и говорит, ну почему же мне так, батюшка, в жизни не везет? Вот это у меня все плохо, это плохо, это плохо, и это плохо. Вот другое дело, вот мой сосед. Да, или мои родственники, мои знакомые, там, да, ну все вот у них хорошо, ну как же такая несправедливость? Приходит этот сосед и говорит, плохо, 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 а вот у моей соседки все замечательно. Я всегда вспоминаю историю с Хаджана Средин, такой был мудрец восточный, вот он был судьей, к нему приходит один человек, говорит, Хаджа, вот сосед у него, там уж коза или там кто-то, козел, который забрался в мой огород, поел всю... А нет, не так. Он говорит, вот сосед убил мою козу. Это была наша единственная кормилица. Как мы будем жить теперь, семья? Накажи его, рассуди нас. Он говорит, да, ты прав. Вызывает того, кто сделал такое злое дело. Спрашивает, ну как же так, что ж случилось такое? Он говорит, ну понимаешь, вот я ему много-много раз говорил, чтобы в конце концов он привязал свою эту козу, она проникла ко мне в огород, все разгромила, все поела, весь урожай. Мои дети будут голодными, я вот не выдержал, и вот, говорит, да, прав ты. А ученик сидел, тебя слушает, говорит, как это, Хаджа, как такое может быть, и этот прав, и этот прав. А Хаджа говорит, и ты прав. У каждого своя правда. Вот, потому что мы всегда как бы судим и видим другого человека, нашего ближнего, нам кажется, что все у него благополучно. Но нет благополучных людей во всем и всегда. Все переживают, все страдают, все терпят трудности какие-то. И верующие, и неверующие. Верующему легче их перенести, потому что Бог с нами, потому что мы ощущаем Его присутствие. Поэтому мне кажется, что совсем людей, которые бы не испытывали никаких страданий, никаких трудностей, таких людей просто не существует. Каждому Бог посылает свои испытания, свои подарки, то есть свои радости. Помощник посылает. А у всех у нас есть у него промысел.
Вот есть еще такое выражение, что Бог посылает испытания тому, кого любит.
Конечно.
Вот в принципе христианство – это религия страданий?
Ну, я бы не сказал, что страданий. Но если мы называем своим Господом Христа и видим, Священное Писание об этом очень хорошо показывает, это хорошо показывается, это читается. Христос страдает, Христос терпит трудности. распинается на кресте, терпит мучения. И он говорит то, о чем я сегодня уже говорил, да, вот от цитаты Священного Писания. Вы в мире скорбь не будете. Вас будут гнать, потому что меня гнали. Если вы хотите быть моими учениками, вы должны потерпеть то, что я прошел. И есть у нас такая народная поговорка, да, Бог терпел и нам велел. Да, то есть Бога человек Христос много претерпел, и неправду, и ложь, и клевету, осуждение, то и нам иногда приходится через это проходить. Это не значит, что каждому Господь это пошлет, попустит, нет. Но если это происходит, мы должны понять, что да, значит, в моей жизни вот мне надо пройти через такое. Пройти это с честью, пройти с достоинством, надеясь не на себя, а на Бога. Если Господь это попустил, значит, в этом есть необходимость. Значит, я это должен принять, я должен это, ну, как-то научиться потерпеть это.
Возвращаясь к теме мученичества, каковы критерии канонизации мучеников? Вот если вспомнить страшные события, которые происходили в начале 20 века, полигон Бутово, где были расстреляны тысячи человек, из них 1000 священнослужителей, но только 230 человек было причислено к лику святых. Вот по какому критерию оценивается степень веры, степень свидетельства?
Во-первых, кроме непосредственного самой смерти, самого страдания, конечно, комиссия, которая занимается канонизацией того или иного подвижника, она всегда смотрит на весь период его жизни. Что он был, чем он занимался до того, как был репрессирован, до того, как он оказался в лагере или был расстрелян. Обязательно просматриваются судебные записи, архивные данные, чтобы человек был во всех отношениях безупречным. Вот. Главный критерий – это как раз страдания за свои христианские убеждения. Конечно, кто-то, наверное, может возразить, сказать, но по большому счету сажали в тюрьму не только духовенство, да, но и дворян, и крестьян, и офицерский состав нашей армии. То есть все как бы попадали вот в это, по всем проходило красное колесо. Но тут нужно очень четко для себя понимать, что та безбожная система власти, которая как раз и как бы разгоняла этот репрессивный аппарат, она была сама по себе антихристианской. А ведь бывали такие случаи, когда, и, кстати, в древности, и в советские времена, когда, например, кто-то из церковнослужителей или даже священников, например, давал показания, подписывал определенные бумаги, и если не мог избежать он, например, осуждения и тюремного срока, то, по крайней мере, высшие меры наказания удавалось избежать. Как раз вот задача комиссии по канонизации – разобраться в личном деле священника, посмотреть, какие были моменты вот в процессе следствия, да? Был ли этот батюшка, этот пастырь непреклонен, да? То есть как он вот, в каких условиях он находился. А потом ведь нужно еще вот что понимать, вот опять-таки возвращаясь к теме свидетельства. Свидетельство – это очень достаточно небольшой период жизни человека, в который он, когда его спросили о том, христианин он или нет, он говорит, да, я христианин, то есть дает положительный ответ, и дальше, свидетельствуя о своей вере миру, начинает включаться вот этот самый репрессивный аппарат, и он терпит уже страдания, мучения, возможно, даже казнь и смерть. Но ведь, как правило, для того, чтобы найти в себе мужество, назваться христианином и обречь себе фактически на страдания и смерть, человек должен быть к этому внутренне готов. И вот как раз вся жизнь человека – это и есть фактически подготовка к смерти. И это касается не только мученичества. Мы же все знаем, что мы все умрем, правда ведь? Все знаем. Ведь не верим мы в это. То есть мы живем и поступаем так, как будто мы будем жить вечно. А представляете, если бы, например, заканчивая рабочий свой день, мы бы понимали, что завтра мы не придем снова на работу. И мы не увидим ни своих мужей, жен, детей, родных, начальника. подлеца и негодяя, или бездельников своих подчиненных, ведь мы бы совершенно по-другому попрощались с ними. Ведь мы совершенно по-другому бы, наверное, бы вели беседу, бы разговор, да, и множество тех трудностей и проблем, с которыми мы сталкиваемся, мы бы находили бы возможность решать. То есть фактически жизнь человека – это подготовка к смерти. А смерть – это экзамен, который человек сдает. Как ты жил, что ты делал? Так вот, мученик, который говорит, да, я готов пострадать Христа ради, ведь к этому нужно быть готовым, ведь к этому нужно как-то дозреть, да, то есть это целый долгий период благочестивой жизни, когда человек подвязается, когда человек молится, когда человек смиряется, в конце концов, учится этому. Вот интересно, во времена османского владычества у греков, которые были православные, которые были христиане, они находились под гнетом турецкого ига. Часто многим из них приходилось очень несладко, и даже кто-то прославлен как вот новомученик, пострадавший в 18-19 веке, как раз вот от безбожных турок. Так вот, был даже такой род подвига, когда, например, кто-то из братьев монастыря, очень как-то внутренне жаждущий совершенства, жаждущий такой встречи с Богом, он решался на мученическую кончину. Да? И он называл себя специально христианином, вступал в спор с мусульманской турецкой властью, и, как правило, этот спор заканчивался осуждением и смертью. И вот опытные старцы, например, на Афоне, говорили, что новоначальный юноша, он не должен и не может так вот добровольно вступать на этот подвиг, потому что он еще не подготовлен к этому. Он должен пройти очень большой искус, он должен потрудиться, понести подвиг, чтобы укрепиться, усовершенствоваться. И тогда вполне благодаря вот, возможно, такой благочестивой жизни Господь сподобит его мученического венца. То есть в сознании христиан мученичество это было не случайным такой вот не таким недоразумением. Ну, как говорится, ну уж случилось так вот, ну ладно, делать нечего, надо терпеть. А это, в общем-то, было еще и настоящим подвигом, который нужно было даже, я бы так сказал, даже, наверное, даром, который нужно было заслужить. То есть, если ты не живешь благочестиво, Господь вполне возможно тебе и не даст стать мучеником.
В скором времени церковь отметит день празднования памяти новомучеников. Вот, что это за праздник? Кто эти люди, которые стали новомучениками? Может быть, вы расскажете о каком-то самом ярком.
Вообще, память новомучеников-исповедников российских, она совершается в феврале месяце. Это память общероссийских святых, прославленных, которые были канонизованы нашей церковью вот в 20 веке, в начале 21 века. Но у нас здесь, в Саратовской области, есть еще и местный праздник. Это память новомучеников-исповедников саратовских. Прославлено 10 святых. Это священники, 2 епископа и мирянин, которые пострадали в советское время, были репрессированы, большинство было расстреляно вот как раз за свои христианские убеждения, за то, что не отказались от своей веры, от своих убеждений. У всех у них, с одной стороны, очень разные пути, с другой стороны, они очень похожи как раз тем, что они отдали свои жизни за свою веру, за свою церковь, за верность своей церкви. Праздник этот, ну, конечно, нужно понимать, что в Саратовском крае, как и во многих других частях нашего Отечества, пострадало намного больше людей, чем 10 человек. 10 человек – это 10 жизней, 10 судеб священнослужителей, которые были подробно исследованы, которые были причислены к лику святых после тщательного разбирательства. Вот. Ну, конечно, их было намного больше, и безвестные, и безымянные. Вот. Память установлена совершать в сентябре месяце, в первый воскресный день. В первый воскресный день сентября месяца служится служба, проводятся торжественные мероприятия. И, как правило, к этому дню приурочиваются еще такие уже церковно-светские мероприятия, ну, как открытие выставок, Дело в том, что ведь это же очень славная, но с другой стороны очень трагичная страничка русской истории, российской истории, когда, в общем-то, вот эти вот новомученики пострадали не от руки каких-то там варваров, да, не от руки немецко-фашистских захватчиков, а от собственных братьев, от тех, кто вчера вполне возможно был с ними одних убеждений, но в какое-то мгновение отрекся от них и изменил свое мнение. Жизнь любого новомученика, в том числе наших саратовских, это жизнь очень интересная. Ну, например, вот Александр Медом, один из новомучеников, мирянин, как раз вот дворянин, который князь, который жил в Хвалынском районе. Там вот. И когда вопрос стал о том, что его могут арестовать за его убеждение, в общем-то, он, в общем, как-то так очень мужественно это принял, совершенно сознательно, и был репрессирован. Духовенство нашей саратовской митрополии, саратовской епархии, которые пострадали. Вот два архиерея, это владыка Герман и владыка Вольский Герман, викарий саратовской епархии, владыка Гермоген Долгонев. Вот совершенно вообще удивительный, потрясающий человек. Он был саратовским архиереем. Вот. Были осуждены по ложным доносам, по, в общем-то, таким сфабрикованным клеветническим наветом, но как-то вот сохраняли такую полную спокойствие, надежду на Бога, и, в общем-то, не отреклись от своей веры, не предали своих убеждений. Поэтому, знаете, на самом деле, почему сегодня так важно говорить об этой памяти, а вообще о новомучениках-исповедниках российских, это лучший пример подвига, когда люди в какое-то мгновение, понимая, что, как говорится, вот пришел час, такой момент истины наступил, они исполнили до конца свой долг. Они до конца остались верными своей церкви, своей присяге. Самое главное, внутренне Богу остались верны. Вот, и сегодня как раз вот этого подвига, вот этой веры и нашему обществу очень не хватает. Вот вообще понятие жертвенности, понятие подвига, да, героизма. Сегодня в нашей жизни, мне кажется, его мало. А вот этот пример, он может многих и многих подстегнуть как раз к добродетельной жизни. Показать, что не все так, порой, как нам кажется, а в какой-то момент нужно принимать нужное и важное решение, потому что это дверь в вечность. И, в общем-то, мимо нее пройти совершенно нельзя.
Спасибо, Владыка, за интересную содержательную беседу.
Пожалуйста.